Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В прошлом занятии мы с вами рассмотрели тему, связанную с образованием человека в последних началах творения, ну, с рождением человека. И это было продолжение, 13-е занятие по теме открытия внутренних степеней человека после смерти. Кстати, я посмотрел, 12-е занятие было проведено практически ровно за год до этого. То есть год прошел между двумя занятиями. И сегодня я хотел бы взять один аспект из этого занятия и попробовать рассмотреть его чуть более подробно, прежде чем переходить к следующему занятию по этой теме. Вот сегодня мы как раз и займемся рассмотрением этого аспекта. Итак, для того, чтобы обсудить этот аспект, я хотел бы прочесть вам, зачитать вам следующее место из книги «Тайны небесные». Человек имеет внутреннее, внутреннейшее или же рациональное и внешнее. Внутреннее есть тем, отчего человек и является человеком, и в связи с которым, и в связи с чем он и отличается от животных. Посредством этого внутреннего он живет после смерти и остается человеком в вечность, а также может быть возвышен Господом в среду ангелов. Это внутреннее есть всем тем, благодаря чему человек становится человеком и есть человеком, и посредством чего Господь соединяем с человеком. Наивысшие небеса, которые есть наиближайшими к Господу, состоят из этих внутреннейших человеческих форм. Но оно выше даже наивнутреннейших ангельских небес. И потому это наивнутреннейшее в человеке принадлежит единому Господу. Эти внутреннейшие в человеке не имеют жизни в себе, но являются формами восприятия жизни от Господа. Поэтому, в какой мере человек погрязает во зле, выбирая и совершая его по своей собственной воле, или же перенимая его по наследству, в той же мере он становится как бы раздельнее от внутренних, принадлежащих единому Господу и пребывающих с Ним. И так пребывает отделенным от Господа. Ибо хотя это внутреннейшее присоединяемо к человеку и есть нераздельным с ним, тем не менее, насколько человек удаляется от Господа, настолько же он как бы отдаляет себя от оного. Но такое разделение не является абсолютным разрывом с ним, ибо тогда человек уже не смог бы жить после смерти. а оно есть лишь разобщением и несогласованностью со стороны низлежащих принадлежностей сознания в человеке, то есть его рационального и человека внешнего. В какой мере существует это разобщение и несогласованность? В той же мере существует и разъединение с Господом. И наоборот, в той мере, в какой нет разобщения и несогласованности, в такой же мере человек соединен с Господом через внутреннейшее в себе, что совершается настолько, насколько человек пребывает в любви и благолюбии, ибо любовь и благолюбие соединяют человека с Господом. Так обстоит дело с человеком. Но внутреннейшим у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы, который не мог быть разделенным и стать кем-то другим, как это происходит в случае с сыном, который зачинаем от человеческого отца. Ибо божественное неразделяемо, как человеческое, но всегда есть и остается одним и тем же. К этому наивнутреннейшему Господь и присоединил свое человеческое. И поскольку у Господа наивнутреннейшим был сам Иегова, то оное, внутреннейшее в нем, не было формой восприемлища жизни, как наивнутреннейшее в человеке, но было самоею жизнью. Его человеческое, подобным образом, также стало самой жизнью, благодаря этому соединению, на основании чего Господь так часто и говорил, что Он есть жизнь, как это сказано в Евангелии от Иоанна. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в самом себе. Так же, как это было сказано и в других местах в том же Евангелии. Поэтому, пока Господь находился в том человеческом, которое Он принял по наследству от Матери, до тех пор Он представлялся отделенным от Иеговы и поклонялся Иегове, как отличному от себя. Но насколько Господь освобождался от такого человеческого, настолько же Он ставал неотделим от Иеговы, но пребывал единым с Ним. Первое состояние, как было сказано ранее, было состоянием уничижения Господа, но последнее было состоянием Его прославления. Вот в этой цитате, пожалуй, можно назвать ее одной из ключевых цитат, показано очень четко, каким образом Господь отличался по своему внутреннему составу сознания от каждого простого человека. И если мы это различие рассмотрим в свете того, что мы уже получили в занятиях, посвященных образованию творение и сознание человеческого, потому что фактически творение и есть сознание человеческое, то мы можем гораздо подробнее, гораздо яснее увидеть, что же именно говорится в этом номере и в чем же именно заключается эта разница. И вот сейчас мы с вами это и попытаемся сделать. Итак, вот в чем в подробностях заключается разница между человеком и Господом. Возьмем сначала человека, как описано его внутренний состав в этой цитате. Итак, тут было сказано, что внутреннее есть тем, от чего человек и является человеком, и в связи с чем он и отличается от животных. Посредством этого внутреннего он живет после смерти и остается человеком в вечность. Это внутреннее есть тем, благодаря чему человек становится человеком и есть человеком, и посредством чего Господь соединяем с человеком. Наивысшие небеса, которые есть наиближайшими к Господу, состоят из этих внутреннейших человеческих форм, но оно выше даже наивнутреннейших ангельских небес. И потому это наивнутреннейшее в человеке принадлежит единому Господу. Вот это вот самое наивнутреннейшее, которое здесь описываем и так подробно, в других местах латинского слова называется тайником или же ближайшим входом Господа в человека. Тайник этот в книге «О небе об аде» описываем следующим образом. В каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или же высшая духовная степень, нечто самое внутреннее или высшее, или, так сказать, тайник, на который всего прежде и всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа, начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочее внутреннее начало, следующее по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или же тайник этот, можно назвать в человеке и ангеле входом Господним и даже Господним обиталищем в них. Через это внутреннее или же высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которых этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек не так, как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься к Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его, ибо это выше всех понятий и премудрости ангелов. Так вот тут говорится, что эта высшая степень в человеке отсутствует в животных. Вот отсюда, из этих двух цитат, можно понять, в чем заключается принципиальная разница между человеком и животным. Потому что, когда наблюдаем мы животное как бы снаружи, то есть по внешним началам, то животные нам кажутся, в общем-то, практически ничем не отличимыми от человека. Ну, может, потому что разговаривать не умеют, а то по-своему как-то общаются. Потому что животные, они не просто во всех внешних своих повадках часто похожи на человека. Вот недаром людей описывают этот человек лиса, вот этот лев, вот этот орел. Они очень хорошо соображают, у них есть индивидуальность определенного плана. То есть мы отличаем вот тот кот от этого кота, та птица от этой птицы. Ну, насекомые может меньше духа. И то я думаю, что если хорошо понаблюдать за теми же муравьями, там тоже выявится определенного рода индивидуальность и определенного рода сообразительность, хватка. Более того, животные, так как они действуют из общего наития, они имеют внутреннее познание и постижение гораздо более совершенное, чем человек. Вот как это описывает латинское слово, и как это мы видим в жизни, что животные, не обучаясь, могут строить даже сложные инженерные сооружения, такие как гнезда, например, такие как вот, плотины бобровые, да те же термитники и муравейники. Это же построить такое сооружение, чтобы оно не рухнуло. Это не всякий архитектор сумеет, как, скажем, термита строят. И в этом смысле животные выглядят даже более совершенными, чем человек. И у Своденборга в «Духовном дневнике» есть такая фраза, что животные могли бы развить все науки и искусство человека, и даже лучше, чем это мог бы сделать, чем это делает человек. Они этим не занимаются только потому, что это им совершенно не надо. То есть вот если анализировать по внешнему природному, то животные кажутся не только ничем не отличающимися от человека, но и во многом его превосходящим. Но вот и действительно человек, который живет жизнью чисто животной, он по всем внешним повадкам от животного и по всем, вот если изучить его психику, его сознание и так далее, кажется, что это такое же животное, но только говорящее, может даже более примитивное. Но только из откровения нам известно, что в человеке есть нечто, высшая степень, благодаря которому человек не только может существовать в вечности, То есть животное – это как бы проекция. Вот мы с вами знаем, что на самом деле мира внешнего не существует. Что такое животное? Животное – это воздействие на восприятие в последней или же природной степени определенных видов любви. Вот эти виды любви принимают форму животного. Мы с вами обсуждали, как образуется животное, то есть животное как общая субстанциональная идея наитствует в сознании, а в частности она обретает из многих других наитствующих субстанциональностей, поэтому у животное по структуре похоже на человека. У них есть легкие, у них есть желудочно-пищеварительная система, система размножения, кости, мускулы, похожие на человеческие. И отсюда же произошло вот это умозаключение, что человек произошел от животных путем эволюции. То есть, когда по следствием в мире природном анализировали структуру человеческого тела, структуру животного тела, связи между ними по пространствам во временных прогрессиях, то и возникла вот идея эволюции животных через обезьян в человека, которая научно не может быть полностью опровергнута, невзирая на многие нестыковки, которые возникают. Почему? Она может быть опровергнута только если знать о том, что все существующее в мире природном – это лишь следствие определенных причин, существующих в мире духовном. А это человек может знать только из откровения, потому что из мира причин, мира следствий, мир причин не виден. И вот из откровения нам известно, что то, что отличает человека от животного, вот эта вот человечность в нем, даже в самом омершленном, самом духовно мертвом человеке, который живет только природными, в нем присутствует вот эта вот проекция наития человечности, которая делает его способным не просто говорить, думать, а которая в нем засевает зерно вечной жизни. Мы не скажем вечного существования, потому что когда люди говорят о вечной жизни, они думают по пространствам и по времени, некая продолженность жизни в пространстве и времени после отбрасывания тел. Мы знаем, что это не так. Хотя там есть видимость продолженности этой жизни, а у животных этой видимости нет. Вот, кстати, что отличает человека от животных? Человек, когда он завершает все свои состояния преобразования в пространствах во временах, и когда он отрешается, в нем есть нечто, что отрешается от пространства времен и может сосредоточиться на внутренней степени. А в животных, там, ведь в животных пребывает то же самое божественное восприятие, что и в человеке. Вот что такое жизнь животного? Это божественное восприятие в последней степени. Вот почему животное в своей жизни природной ничем не отличается от жизни человека в его жизни природной. Оно точно так же живет, и оно точно так же природно умирает, гибнет. Но разница заключается в том, что когда в человеческом сознании восприятие Господне завершает цикл охвата и присвоения в последовательности восходящей всех вот этих вот представительностей по соответствиям его внутренних духовных состояний, оно отрешается от природной степени и начинает их заново строить, то есть возвращается к ним в другой степени восприятия, то есть высшей духовной. А в животное, когда божественное восприятие отрешается, ему некуда переноситься, потому что там нет вот этой вот внутренней степени. Это можно, скажем, в виде примера представить, скажем, вот есть такая комната, ну, вот дом, первый этаж. И вот человек исходил весь первый этаж, познакомился со всеми комнатами в первом этаже, и потом он подошел к такой винтовой лестнице и поднимается на второй этаж. Если там есть второй этаж. А если нет второго этажа, то человек исходил все комнаты, познакомился со всеми комнатами, и на этом его знакомство с домом завершилось. Дальше не с чем знакомиться. Так вот, в человеке есть вот этот второй, третий и так далее этажи, вплоть до самого высшего. А в животном нет вот этих этажей, соответственно, нет вот этой вот лестницы, соответственно, божественное восприятие животного ограничено пространственными прогрессиями во временностях. И поэтому животное не воскресает в высшей степени восприятия и не продолжает жить в вечности как индивидуальность. А вот человек воскресает в том мире и продолжает жить в вечности как индивидуальность.
А сюда можно растения приписать?
Да. И растения, и камни. То есть все царства, начиная с минерального, растительного и кончая животным, включая сюда насекомых и так далее. И все эти царства – это только представительности по соответствиям, которые не имеют внутренней степени. А человек – это совокупность всех представительностей по соответствиям, которая имеет в себе этой степени. Поэтому, кстати, у животных каждое животное может быть представительностью по соответствиям только своего собственного внутреннего, то есть той любви, которую оно представительствует. Потому что нам известно, что животное – это представительство по соответствиям определенных любви. И поэтому овца не может стать волком ни снаружи, ни внутри. То есть, а человек, так как в нем собраны все любви в комплексе, он может себя вести и как овца, и как лиса, и как волк, и как орел. Потому что если в нем какая-то из любви занимает господствующее положение, то в нем она начинает действовать в человеческом теле так, как она действовала бы в теле животного. Вот почему говорят, что волки там и медведи в образе человеческом. Хищный, волчья любовь. Хищности занимает та же, что в волке в соответствующем теле действует, она начинает действовать в человеческом теле и гораздо более искусно. Но она может тут маскироваться. Волк не может прикинуться овцой. Волк в овечьей шкуре возможен только в образах. А волк в человеческом теле может прикинуться овцой. Он может на себя накинуть вот эту овечью шкуру. Почему? Потому что то есть он может демонстрировать из себя поведение любви, свойственное овце. Хотя правит бал на нем именно вот этот вот волк, вот эта волчья любовь. Вот в этом, чем человек принципиально отличается от всякого животного. И теперь второе. Что это за такие наивысшие формы, вот, которыми человек отличается от животных? Мы с вами не раз уже это обсуждали. То есть есть цитаты в латинском слове, которые описывают, что есть самые высшие сферы в человеке. Есть сферы небесные, до которого может быть возвышено сознание человека. Есть сферы духовные, до которой он тоже может быть возвышен. Есть сферы природно-духовные, есть сферы чисто природные. Но вот эта вот высшая степень, она поднимается в каждом человеке до солнца мира духовного, которым есть первое исходящее Господа от вечности. И более того, через это самое солнце человек связан с Господом от вечности. То есть в каждом человеке присутствует в последовательности нисходящий Господь от вечности. Вот это вот мы с вами уже разбирали, что образование любого человеческого сознания происходит, как и образование всего творения, То есть начало и как бы первоисходящая божественная любовь вне Господа. Это солнце мира небесного. Потом сферы, которые принадлежат исключительно самому Господу. А потом сферы, в которые в последовательности восходящие, до которых может быть возвышенные, которые могут быть присвоены человеческому сознанию. Вот эта вот разница между самыми высшими сферами и сферами небесной, духовной, духовно-природной и природной. Вот мы помним, человек начинает образовываться в последовательности сначала нисходящей, и в последовательности нисходящей образуются все содержащиеся в нем сферы. А потом в последовательности восходящей, вот эти сферы, которые в последовательности нисходящей принадлежат человеку исключительно единому Господу, начинают ему, человеку, присваиваться и начинает образовываться сознание некое, которое как бы обитает вне Творца, которое как бы является некой параллельно сосуществующей Творцу индивидуальностью. Это видимость, но это та реальная видимость, которую Господь поддерживает и которой Он обеспечивает существование вот этих вот всех тварных сознаний, которые Он бы потом мог от себя благодетельствовать как нечто независимое от Него. И вот когда человек в последовательности восходящей начинает образовываться, сначала как бы образуется природное состояние его сознания, то есть он как бы живет человеком в мире природном, потом он как бы умирает в мире природном, и начинает образовываться его сфера сознания, которая относится к духовно-природным состояниям, он как бы воскресает в мире духов, как бы живет в мире духов какое-то время, а потом или же рассыпается, опустошается и проваливается там в преисподнюю, или же наоборот его сознание возвышается, или же до небес духовно-природных, или же до небес чисто духовных, или же до небес, как это было с людьми древнейшей церкви, небесных. То есть это до небес имеется в виду духовных сфер или же духовных состояний. Но небесное состояние — это то самое высшее, самое запредельное состояние, в которое человеческое сознание может быть возвышено простого человека. Но над ним в каждом человеке есть вот эти вот формы, которые называются тайником или же сферы, в которые его сознание никогда не может быть возвышено, и в котором Господь в нем присутствует исключительно в последовательности нисходящей. Вот это важно понимать. А в любом человеке Господь присутствует в самой последней степени восприятия или же в природной. Если человек был возвышен до степени духовно-природной, то Господь в последовательности восходящей в нем присутствует в степени духовно-природной одновременно и в нисходящей, и восходящей. Если он не может быть возвышен, то тогда к нему присоединяется добрый дух или же ангел, в котором Господь присутствует одновременно в последовательности и нисходящий, и восходящий. Вот вспомните семь степеней бытия, вот эта вот проповедь. То есть, чтобы человек существовал до сферы небесной, в нем Господь должен присутствовать и в последовательности нисходящей, и в последовательности восходящей. Причем, если Господь не может присутствовать в нем последовательности восходящем в его собственном, индивидуальном, то он присоединяет к нему ангела, в котором он присутствует в нем в последовательности восходящей. Потому что эта цепь не может быть разорвана для того, чтобы человек существовал. В нем постоянно должна присутствовать вот эта лестница Иакова, по которой ангелы восходят и нисходят. То есть Господнее образование, а мы знаем, что творение совершается ежемоментно в человеке, оно должно происходить, чтобы в нем постоянно нисходили ангелы небесные, духовное, довприродное ангельское, и потом восходили обратно. Если этого нет, то нет связи неба и мира. И человеческое сознание полностью разобщается с божественным, и творение разрушается, так как исчезает последняя степень природная, она обращается в степень чисто адскую. Но когда человеке завершаются вот эти вот природные состояния, он возвышается только до той степени, до которой он может возвыситься, и тогда происходит опустошение. Что такое опустошение? Это разрыв с теми ангелами и духами, с которыми он был связан, и до степени которых он не возвысился после своей смерти природной, то есть переход в мир духовный. Вот что такое опустошение. То есть, когда говорится, что человек, который готовится к преисподней, опустошается от всего доброго и истинного, это значит, что просто прерывается его связь с теми ангелами, с которыми он в состояниях природных был связан в последовательности восходящей, как бы своей собственной. Вот почему в человеке любом присутствует, даже вот если он самый адский внутри себя индивидуально выбрал, в нем, в мире возможны ангельские состояния, вплоть до того, что возможно даже его преобразование и возрождение через вот этих ангелов, которые к нему присоединены в последовательности восходящей в высших степенях восприятия, как своих собственных. А вот затем, когда кончается его степень природная, это уже невозможно. То есть в том мире невозможно преобразование и возрождение, если оно не было в какой-то степени достигнуто или же засеяно в этом мире, потому что прерывается связь, которая называется, прерывается опустошением, и человек навсегда замыкается в том адском, который он выбрал в этом мире, и он наитием с небес уже только управляется косвенно, потому что даже адские духи обладают вот этой вот связью с небесами, но там эта связь поддерживается исключительно внешним порядком. То есть через утверждение законов, царствующих в аду, а и там царствуют законы, через внешнее наказание и принуждение. Закон это что? Это Господь своих последних, это истина своих последних. Даже адские духи подчинены законам в своих адах. Но там они подчинены только и исключительно наказаниями и принуждениями. А вот человека в мире, находящиеся при нем ангелы, могут воздерживать изнутри. Вот яркий пример, даже смотрите, в среде воров, уголовников, бандитов. Вот есть бандиты, которые, у которых есть какие-то понятия, которым как бы не камефлетом у своего же красть. А есть такие, которые бы и украли, но боятся, что их за это свои же и порежут. Поэтому тот, кого какие-то понятия удерживают бандит, ну, чтобы у своих не красть, вне от невозможности, что его там просто свои зарежут, вот в этом есть ангелы, которые связаны с его сознанием, которые его удерживают от впадения вот в это вот злое. А если у его и эти ангелы не могут сдерживать, то он уже полностью подобен тому адскому духу, которого сдерживает только внешняя система наказаний и принуждений. Вот такой человек, фактически адский дух, еще даже обитая в человеческом теле. Он может сдерживаться только очень самыми внешними способами. Так вот, вот эти вот высшие небеса, до которых человек даже теоретически не может дотянуться своим сознанием, это и есть те сферы, вот, о которых было сказано, что наивысшие небеса состоят из этих внутреннейших человеческих форм, которые выше даже наивнутреннейших адских небес. Вот они и есть теми самыми сферами, которыми, согласно латинскому слову, окружено солнце неба, и о которых в книге о небе и об аде было сказано, что Господь, как солнце, не влияет непосредственно на небеса, но пламенность любви его постепенно в пути своем умеряется. Эта постепенно умеряемая пламенность является лучезарными поясами вокруг Солнца. И чтобы ангелы могли вполне свободно выносить это божественное влияние, они, кроме того, прикрыты сверху легким облачком. Вот тут, в этом месте, это описано представительностями по соответствиям, которые там, в том мире, в небесах, предстают перед глазами ангелов. То есть ангелы видят солнце, небо или же Господа, как солнце над собой на определенной дистанции, высоте. Но, опять же, в книге о божественной любви и божественной премудрости говорится, что на самом деле Господь, как солнце, пребывает внутри ангелов. А то, что они видят с неба над собой, в нем солнце, это представительности по соответствиям в их чувственном восприятии вот этих вот самых внутренних состояний. Вот этой реальности, которая как бы присутствует вне них, но она только представительствует по соответствиям реальность, которая присутствует внутри них. То есть духовное состояние, в которых нет ни пространств, ни времен, ни расстояний. И когда ангелы видят небо в высоте чистое, над которым пребывает Господь, от них отделенные легким облачком, то они постигают через перцепцию, что это представительствует по соответствиям вот эти вот сферы, которые нисходят от этого солнца сверху на них, те самые внутренние, духовные, человеческие формы в последовательности нисходящей, которые недоступны их восприятию, жизнью, поэтому недоступны их постижению и их осмыслению. Никакой перцепции. Но они через это знают, что в них есть эти внутренние состояния духовные. Но вот эти вот внутренние формы последовательности нисходящей, которые недоступны ангелам восприятии жизнью, то есть о личностивании, восприятию свое личностное, индивидуальное существование, эти формы не есть Господом, но есть лишь его восприемниками, в которые Господь наидствует своей жизнью. Как говорит нам латинское слово, эти внутреннейшие в человеке не имеют жизни в себе, но являются формами восприятия жизни от Господа. Они служат для связи божественной жизни и жизни человека как бы самого по себе. То есть божественное в жизнь в этих формах присутствует, но присутствует опосредованно, чтобы человек чувствовал, что он имеет в себе, что он живет как бы сам от себя. Вот в этом он подобен Богу, вот в этом чувстве того, что он живет как бы от самого себя. Вот божественное чувство жизни как бы от самого себя через опосредованность вот этих вот человеческих форм внутренних или же сфер последовательности нисходящей присваивается человеку, хотя человек не может войти в нее личностно, но он чувствует, словно эта жизнь является его собственной, индивидуальной, отличающей его от каждого другого человека. И что он, ему кажется, что он живет независимо не только от других людей, но и от самого Творца от Вечности. И он даже может отрицать на этом основании Творца от Вечности, и утверждать, что это свойство свойственно его природе, то есть его физическим законам существования.
И, кстати, у животного такого ощущения нет?
Конечно, нет. Потому что животное не может, у животного нет рационального осмысления. Это возникает именно... ты имеешь в виду... Да, конечно, у животного нет ощущения, что оно живет само по себе. Животное является только... как бы воспроизведением постоянно бушующей в нем вот этой сферы наития любви, стремящейся воплотить в телесную форму. Именно поэтому животные не осмысляют своего существования. Они могут изобрести науку, но они не могут изобрести философию и религию. Животное может построить плотину, но оно не может построить философскую систему, тем более религиозную систему. И вот чем человек отличается от всех животных. Так вот, эти формы не есть Господом, а лишь его восприемниками. Они служат для связи божественной жизни и жизни человека как бы самого по себе. Откуда проистекает то, что в человеке эта жизнь может действовать как бы отделенно от Господа. Как вот как об этом говорит латинское слово, в какой мере человек погрязает во зле, выбирая и совершая его по своей собственной воле, или же перенимая его по наследству, в такой же мере он становится как бы раздельнее от внутреннейших, принадлежащих единому Господу и пребывающих с Ним. И так пребывает отделенным от Господа. Ибо хотя это внутреннейшее присоединяемо к человеку и есть нераздельным с ним, тем не менее, насколько человек удаляется от Господа, настолько же он как бы отделяет себя от оного. Здесь как бы именно и значит то, что это отделение есть лишь определенного рода реальной видимостью. То есть той видимостью, как бы реальность которой Господь в себе по воле своего милосердия и по своей любви к существованию бытия как бы отделенного в себе допускает. То есть почему Господь допускает человеку мыслить, что он существует отдельно от него самого? Из милосердия. Потому что если показать, ткнуть человеку носом и показать, что это все неправда, то человек исчезнет не просто как бы отделенный, а вообще исчезнет. То есть единственный способ показать, открыться в человеке. Но когда Господь откроется в человеке, то исчезнет присвоение. Человек не просто почувствует себя марионеткой, он просто окажется марионеткой. Потому что каждый человек, по сути, это марионетка, которая попускается думать, что она живет сама по себе. Вот почему в книге о божественном провидении сказано, что Господь всемерно следит, чтобы человек не видел тока божественного провидения во всех обстоятельствах его жизни, которое несет его даже в самой малейшей частности его существования. Потому что если бы человек это увидел, он бы полностью потерял, в нем исчезло бы ощущение своей собственной жизни. Он бы почувствовал, что каждое его движение детерминировано. Каждое его движение делается в нем кем-то другим. Именно потому, что человек этого не чувствует, потому что ему кажется, и Господь ему поддерживает эту видимость, что всякое его движение зависит или от него самого, или от каких-то там внешних обстоятельств, но таких же, как и он, которые ему кажется, что он по силам преодолеть своими собственными силами, то есть противостоять всем этим движениям жизни, которые он не может себе подчинить, но ему кажется, что он хотя бы потенциально мог бы себе их подчинить, если бы у него было больше сил, больше денег, больше возможностей. И тогда ему кажется, что для того, чтобы это все подчинить, нужно только себе больше этого приобрести. Более сильные мускулы, больше денег, больше политического влияния, больше это. И многие так и стремятся это обрести. Это те, которые не верят ни в какое божественное провидение. И Господь попускает им пребывать в этом заблуждении, потому что именно этим в них поддерживается ощущение собственного существования и не возникает мысль о том, что они лишь марионетки в чьих-то руках. А вот когда человек верит в божественное провидение, любит Господа, любит его руководство в себе, то он хочет отдаваться Господу даже настолько, что даже не хочет ничего своего собственного индивидуального, чтобы в нем жил только один Господь из любви к Господу. Но вот такому человеку, как говорит об этом, вот это в божественном провидении есть эта цитата, что ангелы высших небес настолько ощущают в себе любовь к божественному руководству, что они хотели бы, чтобы в них жил только один Господь и не жил бы ничего их собственного. Но вот им-то Господь максимально дает чувствовать отделенность их индивидуального существования от божественного, потому что для них оно не является вредным и опасным. Вот смотрите, когда пала древнейшая церковь, образовались нефилимы, вот они чувствовали в себе вот это вот силы божественные, вернее, они чувствовали в себе вот эту отделенность от божественного. Почему они и пали? Они вот это чувство отделенности от божественного захотели в себе абсолютизировать, то есть жить только сами по себе. И поэтому, когда они пали, они превратились в самых страшных демонов преисподней, в самых страшных демонов ада, которых уже невозможно было восстановить. А вот человек духовного гения, он не чувствует такой индивидуальной личностной отделенности от всего, что им руководит. И поэтому его можно легче менять, его можно легче преобразовывать, и его можно через это возрождать и превращать в нечто противоположное тому, чем он есть. Вот, поэтому Господь не дает ему такого, вот, всем нам такого ощущения нашего индивидуального существования и жизни от самих себя, каких имели люди древнейшей церкви и их павшее потомство. И вот в таком отделении, то есть в ощущении отдельного существования, действие человека отделенного, совершаемого исключительно жизнью Господней в нем, по свободе воли, которая в нем принадлежит исключительно Господу. То есть свобода воли – это инструментальное божественное действие в сознании человека по вот этому чувству отделенного как бы существования. Опять же, в нем действует и принимает решение исключительно Господь. Но присваивает ему так, что ему кажется, что это он сам по своему собственному личностному выбору действует и поступает. И не наступает вот этого разрыва. Но даже когда человек так действует и поступает, все равно он, будучи отделяем от Господа, а он отделяем в своих действиях от Господа, потому что Господь не делает в нем зла самого. Он делает в нем внутреннее движение, которое дает злу существование, но внешних форм зла он в нем не делает. А вот если бы наступило такое отделение внутреннее, то человек превратился бы в что? В животного. Потому что, смотрите, вот чем отличается человек от животного? Тем, что у животного нет вот этих вот действий непосредственных божественных. Животное существует только опосредованным проекцией любви, какой-то частной любви, обретающей свое существование только в формах природного восприятия. Там оно кажется живым, индивидуальным, действующим и существующим. Но поскольку оно полностью отделено от божественного человеческого в человеке, то поэтому оно не имеет жизни после смерти. Так вот, полного разрыва не наступает никогда в человеке, даже в самом злом, потому что тогда человек уже не смог бы жить после смерти. А оно есть лишь разобщением и несогласованностью со стороны низлежащих принадлежностей сознания в человеке, то есть его рационального и человека внешнего. То есть, если бы произошло отделение, то человек превратился бы в человекоподобное животное, вот как обезьяну, шимпанзе и так далее, только очень злобное, гораздо более страшное, просто человекоподобное чудовище, в котором не было бы тогда ни рационального, ни определяемого этим рациональным ничего внешнего. То есть он перестал бы быть человеком полностью. И фактически превратился в демона ада. Вот демоны ада есть такие существа, в которых это отделение, ну, скажем так, максимально наступило, которые ведутся только опосредованно. Хотя и в демонах ада сохраняется вот этот вот тайник, но он тогда полностью как бы там Вот знаете, как жемчужина, вот как песчинка попала в раковину, и она ее обволакивает жемчугом, чтобы песчинка его не тревожила. Вот так же адские духи обволакивают своими внутренними состояниями отделение вот этого божественного в них, и оно присутствует, но присутствует отделенно и не тревожит вот их вот этого адского сознания. Вот почему, кстати, врата Нового Иерусалима, если вы помните, были из жемчужин. Вот это вот первое, это жемчужины. Это первая отделяющая сфера в природном восприятии, которая позволяет даже адским духам, будучи внешне как бы полностью отделенным от Господа, тем не менее не отделяться от Него внутренне и сохранять в себе те человеческие формы, которые обеспечивают им пусть и адское, но все же вечное существование. Отсюда мы можем внимательнее вглядеться в механизм этого отделения. Вот давайте разберемся, что же это значит. То есть отделение со стороны нижележащих принадлежностей сознания в человеке, то есть его рационального и его человека внешнего. Разобщение и несогласованность со стороны нижележащих принадлежностей. Нижележащие – это человек рациональный и человек внешний. Подробнее этот механизм изложен в следующей цитате из латинского слова. Человек внешний существует посредством трех составляющих начал, а именно начало рационального, начало научного и начало внешнего чувственного. Рациональное начало здесь внутреннейшее, начало научное – внешнее, и чувственное есть самым крайним началом. Именно посредством рационального начала человек внутренний соединяет, бывает, с человеком внешним. И каково рациональное начало, таково и качество соединения этого. Внешнее же чувственное начало здесь составляют зрение и слух. Но само по себе рациональное начало есть полное ничто, если только оно не оживотворяемо наидствующим туда побуждением. Откуда и следует, что качество рационального начала безраздельно определяется качеством наидствующего в него побуждения. Когда оно бывает наидствуемо побуждением к доброму, то побуждение это в рациональном начале обращается в побуждение к истине. Но совершенно иначе бывает, если она наидствуется побуждением ко злу. Так как научности присочетаются к рациональному началу, которое действует через них, то отсюда следует, что побуждение нисходит также и сюда, и располагает научности, ибо в человеке внешнем живет исключительно единое побуждение. Это так, потому что побуждение ко благу нисходит из небесного начала, или же от любви небесной, которая оживотворяет все, во что только она наидствует таким образом, что оживотворяет даже побуждение ко злу или же к похоти. То есть, смотрите, рациональное – это связь между человеком внешним и внутренним. Как говорит об этом латинское слово, всякое разумение у человека природного происходит от его рассудочного или же рационального. Ибо рассудочное есть посредием между духовным и природным. И поскольку оное есть посредием, то оное первым и получает наитие из мира духовного и передает это наитие в природное. Вот пока в человеке не образовалось рационального начала, он ведется исключительно теми внутренними побуждениями, которые в нем задают духи, обитающие в свойственном его памяти природной. То есть, почему вот дети похожи на ангелов даже в нашем человечестве? Потому что у них природная память еще не вышла. То есть, смотрите, как передается природная память. Каждый человек получает свою природную, она образуется вне пространства и времени, но она обретает формы существования в пространствах и временах. Вот когда ребенок зачинается, он зачинается, как мы с вами разбирали уже в прошлый раз, в высшем или же в первой раздельной степени лежащей высшей духовной, то есть высшей степени природной. И вот там находится память природная его, память духовная его отца, которая воплощается в его теле в определенной природности. Но память духовная, внутренняя, и память природная, они связаны. Поэтому, когда человек образуется из памяти отца в зачатии, и мать начинает ему присваивать внешнее от мира, то она начинает присваивать из своей собственной памяти природной, вот эти природные, в согласии с внутренней духовной памятью отца, которая, если тоже падшая, то она подгребает под себя из матери то, что ей свойственно. Поэтому в каждом человечестве мужчина и женщина, они всегда находятся в определенного рода равновесии. То есть, вот, мужчина не может найти для себя женщины, которая бы максимально отличалась от него по внутреннему состоянию. То есть, мужчины современного мира, допустим, определенных хасских состояний, и женщины, которые им доступны в их, так сказать, внутреннем, то есть внутреннее духовное состояние женские, которые им доступны, они им приблизительно соответствуют. То есть демон не может найти для себя ангельской женщины, чтобы с ней совокупиться и родить вот этого, вот помните, как в буквальном смысле Ветхого Завета, что ангелы не сходили и зачинали этих гигантов. Потому что человечество, оно равномерно. Тут все более-менее находятся на одном уровне восприятия и внутреннего расположения. И поэтому, когда человек зачинается, то его внутренняя память от отца, сосредотачиваясь на внешней памяти матери, подбирает для себя соответствующие составляющие и начинает формировать в родившемся ребенке его внешнюю память. Но пока эта внешняя память пребывает только в неразвитых внутренних формах, ребенок живет внешним наитием, а внешнее наитие – это тех ангелов, которые находятся в остаточностях, которые передаются во внешних формах, через вот эти вот те принадлежности памяти, благодаря которым в человеке образуются все формы органические и телесные. То есть сердце, мускулы, там, печень, даже кости. И вот поэтому ребенок, когда он родился, он выглядит как маленький ангел. Хотя даже в самом маленьком ребенке все-таки иногда проскальзывает вот эта вот внутренняя память от отца через мать, через которую отец пытается реализовать себя вот в этой новой телесной форме. А по мере того, как она развивается, последовательно оно под себя подбирает истины мышления. То есть память природная – это прежде всего вот эти вот внутренние расположения. Но от этой памяти природной, то есть от восприятия, зависит структурность мышления. И постепенно в человеке возникает структурность мышления. Если это, скажем, человек не падшего человечества, то его структурность мышления, как мы помним, формируется чем? Перцепцией. То есть перцепция наитствует в его природное, и в нем образуется рациональное. Но так как это рациональное природное, в нем присутствует свобода выбора. Оно выбирает, как оно будет формироваться. Вот поэтому возможно было падение определенного поколения древнейшей церкви. Потому что в этом рациональном формируется и свобода мышления. Если же человек падшего человечества, то его рациональное формируется из осмысления чувственного опыта, то есть путем анализа и синтеза. Но в любом случае формируется мышление, которое в себе стремится ко всему ложному. И через это рациональное затем осуществляется соединение наития духовного, то есть наития из той внутренней памяти от отца, которую он получил, оно проходит вот этот круг, вот эту лестницу Иакова, то есть спускается в природное, воплощается в действие. Через действие формируется уже собственная память внутренняя, то есть через рациональное, через вот эти вот действия, через рациональное формируют внутреннюю память, которая потом возвращается и заново влияет и формирует рациональное. Вот тут вот наступает отделение вот, от высших влияний. А что такое высшее влияние? Вот смотрите, в каждом человеке, как мы уже говорили сегодня, есть вот эти вот высшие раздельные духовные степени, которые в нем принадлежат, если человек злой, они в нем принадлежат присоединенным к нему ангелам. И вот из ангелов приходит побуждение к доброму. То есть ангелы постоянно стремятся внутренне направить человека к действиям добрым. Но когда они проходят через его внутреннюю память, они эту внутреннюю память оживотворяют. Ангелы не могут влиять на человека не через его внутреннюю память. Они пытаются его внутреннюю память как-то моделировать. Они пытаются моделировать его рационально. И человек, действуя через рациональное, даже самый падший, он не осатаняется полностью. Почему? Потому что он боится, в нем есть какие-то понятия, он даже боится чего-то внешнего, через это рационально он осознает, что если он поступит таким-то образом, то его очень крепко накажут. Поэтому он воздерживается от поступания такого. И вот через это рациональное идет нисхождение добрых божественных побуждений к действиям добрым, которые через это рациональное воплощаются в понимание того, как надо совершить действие злое, противоположное этому доброму. Вот яркий пример, скажем, приходит, ну вот подросток, к нему приходит побуждение к супружественной любви, то есть к соединению. Вот там он видит женщину, девушку. У ангелов побуждение соединиться, заключить супружество, там, произвести детей, жить. А в нем это происходит перекручивание, и это происходит в такое сатанинское желание получить только чувственное удовольствие немедленно и сейчас, и на этом закончить. Ему не нужны ни дети, ему не нужно ничего, ему нужно вплоть до, каким угодным путем, вплоть до насилия и так далее. Вот как это обращается. И когда он обращается в действие, вот все его действия, тело, вот как в нем поднимаются вот эти вот, ну, секреции тела, как он возбуждается, как он кидается и так далее. Это же все доброе побуждение, каждый из них добрый. То есть все, что в теле пробуждается, все эти эмоции, все эти ну, секреты внутренние, выделение семени и желание его выделить и так далее. Все это происходит от доброго. Но конечная цель, на которую оно направлено, она исключительно злая. И вот эта конечная цель зависит от чего? От рационального. Когда человек преобразуется, то в его рациональное вводится истинное слово, что вот этого-то делать нельзя. И он хочет делать, то есть в нем через его волительное, извращенное, приходит побуждение ко злому, а ему говорят, что нет, этого делать не надо. Объясняют, почему вот эти вот его рациональные. Он себя останавливает, он берет за горло. Он вгоняет вот эти вот побуждения, вплоть до секреции в теле, в рамки. И не делает чего-то. Вот это вот действие по преобразованию. Преобразование, когда человек себя заставляет не делать что-то противоположное. А возрождение – это когда в нем возникает привычка бороться со злом. И в нем возникает побуждение бороться со злом, которое и есть новая воля, формируемая в нем откуда? Из благолюбия. Потому что, смотрите, до Господнего воплощения и прославления люди же знали, у них было древнее слово, и там было сказано, что делать нельзя. Но они этого даже, может быть, не делали. Но цели, ради которых они этого не делали, были исключительно мирскими и телесными. То есть прослыть святыми, прослыть вот этими какими-то там магами, получить магические возможности путем уменьшения своих телесных побуждений. Только тогда, когда пришел Господь и дал внутренние духовные цели для прекращения, для заграждения злого, только тогда во внешнее преобразование заграждения злого стало возможным вливать побуждение не только к остановлению злого ради целей внешних, но и ради остановления злого для целей внутренних. И только рациональное, образованное посредством латинского слова, дает человеку абсолютно, максимально соответствующий всему истинному выбор о том, ради чего не надо делать, и что надо делать тогда, когда прекращено неделание злого. То есть человек может не только прекратить делать злое, потому что и люди примитивной христианской церкви, вот этот начальный, тоже могли останавливать делать все злое. Например, вот возьмем такие персонажи, как Франциск Ассизский, как различные эти. Но они этого делали, не понимая основной цели. Они тогда ударялись в вот это всякое отшельничество и так далее. То есть не было вот рационального осмысления. И только латинское слово дало полное осмысление всех методов, всех целей, к которым нужно стремиться, и той завершенной картины жизни, которой человек должен существовать, христианин, в этом мире, чтобы становиться полностью сосудом, вмещающим в себя новое валительное из Господнего благолюбия. И вот так вот происходит преобразование и возрождение человека. И отсюда же можно понять, каким образом вообще возможно злое, и каким образом мы говорим, что в человеке действует Господь, а человек при этом отделен от Господа и совершает не доброе, а совершает злое. А вот потому, что побуждение ко благу, которое нисходит из небесного начала или же от любви небесной, которая оживотворяет все, что только она не наидствует, что она оживотворяет даже и побуждение ко злу или похоти в человеке. То есть Господь человека направляет к жизни доброго и истинного, но когда это проходит через его волительное, оно в его внешних формах, через рациональное направляется к формам злым и искаженным. И в его действиях присутствует Господь, но в целях этих действий Господь от него внутренне тогда отделен, если цели эти злые. А вот в Господе все эти сферы внутреннейшие или же высшие небеса, которые выше форм ангельских, были, в отличие от всякого тварного сознания, абсолютно божественны. Вот как нам об этом говорит латинское слово. Но внутреннейшим у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы, который не мог быть разделенным и стать кем-то другим, как это происходит в случае с сыном, который зачат от человеческого отца. Ибо божественно неразделяемое, как человеческое, навсегда есть и остается одним и тем же. То есть мы с вами это уже обсуждали в прошлый раз, что в Господе вот эти вот все высшие сферы, вот как человек зачинается, как человек, от памяти отца внутренней. В Господе память отца была внутренняя, вплоть до самой предпоследней сферы духовной, вернее небесной, потому что он начинался из небесной сферы. В нем она принадлежала Господу от вечности. И в нем вот эти вот все сферы были не опосредованными восприемниками жизни, а от Господа актуализировалось в чистейшем виде небесное. И вот это небесное в Марии взяло природное человеческое от матери, то есть форма ее памяти внешней. Вот смотрите, мы только что говорили о том, что невозможно вот ангелу спуститься и зачать от земной женщины, потому что если бы это было возможно, вот, вот как бы, ну, пришел бы человек ангельский из какого-то другого человечества, зачал бы, допустим, с нашей женщины, то родилось бы, вспомните, как это говорит, рождались гиганты. Вот этот вот, но почему? Потому что внешнее нашей женщины преодолело бы вот это внутреннее ангельское и превратило бы в исключительную форму злого, то есть родилось бы что-нибудь вроде нефилима. Только Господь от вечности, нисходя вниз, в последовательности нисходящей. Вот его зачатие, это было нисхождение Господа в последовательности нисходящей. Он взял через Марию все свойственное человеку природному и переборол его сам. Не вот это вот зло его перебороло, а он переборол это. То есть через природное Марии он взял все свойственное творение и привел его в порядок. И поэтому и тайник, и та сфера памяти внутренней, духовной, из которой, так сказать, вошло в мире духовном, в духовное Марии, потому что мы говорили, что зачатие человека происходит именно в последней, вернее, в предпоследней духовной сфере. Раздельной духовной сфере над сферой природного восприятия. Вот он спустился до вот этой вот предпоследней сферы и вошел в сферу Марии, там она окружила. А в этом мире это представительствовалось его рождением от Марии в качестве младенца. И затем представительствовалось действием во всем его последующем существовании в мире. Потому что все его действия существования в мире, это были последовательные внутренние. Все эти действия, они совершились в той мире, в той сфере, вне пространства и времени. А потом они были воспринимаемы природным восприятием божественным в последней сфере восприятия, как прогрессии пространства, временные прогрессии по временам жизни человека Иисуса Христа. И вот все вот эти вот прогрессии, то есть все возрасты Иисуса Христа, все его действия в этих возрастах, это были разворачивающимися представительностями по соответствиям его внутреннего подчинения всего того духовного, которое он взял в памяти Марии в предпоследней сфере. Вот помните, свет во тьме светит, а тьма не обнимает его. Вот свет, это были божественное духовное состояние вот в этой предпоследней раздельной степени творения или сфере духовно-природной. Только в данном случае оно было небесно-природное. А тьма окружающего его, это были те состояния человеческие, которые они, эти сферы, взяли от Марии. И поэтому свет в этой тьме не светил, но она его не обнимала, она его не могла адаптировать. А наоборот, он эту тьму преобразовывал, преобразовывал в свое будущее царство духовное. И вот эти формы человеческие, небесные и духовные, вот через Марию он взял не только сферы, например, которые принадлежали всем, кто жил. Вот смотрите, каждому человеку присоединены мы знаем духи. У Марии было в памяти природное то, к чему были присоединены все духи церкви духовной и церкви небесной. Как они были присоединены? Вот Мария с детства изучала слово. В ее памяти природной было все слово Ветхого Завета. И вот через эти познания памяти ее к ней были присоединены и все ангелы неба небесного, и все духи, которые пришли из древнейшей церкви, которые были связаны с этим словом, или прямо, потому что они принадлежали к древней церкви, или опосредованно, потому что они принадлежали к деривациям этой церкви, то есть к древнегреческой религии, к индусской религии. Все это было через ее память, прямо или опосредованно, связано с этими духами. И в то же время все адские духи, все похоти, которые тоже тогда сосредоточились непосредственно именно в иудейской церкви. Потому что, как говорит нам латинское слово, древние иудеи, они были очень чувственными и телесными людьми. Соответственно, все адские духи присоединялись к этому их чувственному и телесному и присутствовали в сознании у Марии. И вот Господь через сознание Марии вошел во все эти сферы, и в этой, потому что в этой форме человеческой духовной, которая принадлежала Марии, присутствовало вовсе не частное, которое всякий человек получает от отца и матери, а всеобщность творения. То есть Мария была так создана, что в ней присутствовала всеобщность творения, прямо или посредованно, со всеми адами и небесами. Но отличие было в том, что эти были формы только со стороны матери. То есть формы только сугубо внешние. Формы же внутренние человеческие у Господа были от Отца. То есть божественные формы от вечности через солнце и небо. Все это Он взял в последовательности нисходящей. Точно так же, как и всякое другое человеческое сознание, образуемое в последовательности нисходящей. В процессе же последовательности восходящей, он как бы последовательно входил в эти формы в уничижении и обращал их в себе в формы божественного человеческого в последних или же природных началах человека внешнего, входя в состояние прославления. Ибо пока Господь находился в том человеческое, которое Он принял по наследству от Матери, до тех пор Он представлялся отделенным от Иеговы и поклонялся Иегове как отличному от Себя. Но насколько Господь освобождался от такого человеческого, настолько же Он ставал неотделимым от Иеговы, но пребывал единым с Ним. Первое состояние было состоянием уничижения Господа, но последнее было состоянием Его прославления. В формах каковых состояний Он, то есть прославление, Он становился тогда неотделим от Иеговы и пребывал единым с Ним. То есть становился полнотой божественного воплощаемого телесности. Но каждая такая форма в мире природном, то есть в пространственностях и временах, была как бы фрагментарная божественность, которая могла стать интегрированной полной божественностью в человеческом образе лишь тогда, когда было совлечено все, связанное с пространственностями, временностями, предметностями и личностями. Вот каковое совлечение представительствовалось по соответствиям вознесением Господа на небеса перед глазами апостолов. Помните вот это Пятидесятница? И о том, механизмах о том, как об этом происходило, я надеюсь, если даст Господь, мы поговорим с вами в последнем занятии, посвященном раскрытию внутренних степеней человека после его смерти. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы есть по занятию? Он что-то не ясно, что-то надо уточнить. Вообще, если хочешь понимать всю эту механику, то нужно вот как бы разобраться с последовательностью нисходящей и восходящей. Вот мы с вами об этом постоянно говорили на протяжении последних нескольких лет. Вот когда поймешь, во-первых, что эта последовательность, это она не связана с пространственными временами. То есть, когда говорится, что, скажем, там есть предыдущие, последующие, первое и второе, третье там, то это не значит, что оно по времени. Вот раньше было первое, потом было второе, а это именно порядок, существующий как бы в одномоментности, но в то же время восприятие степенями создает ощущение некой такой последовательности раздельности. Она говорится, сначала первое, потом второе. И восприятие как бы идет последовательности нисходящей самой высшей сферы, то есть божественное восприятие. Это надо понимать, это всегда восприятие Господа. Оно сначала создает сферы, потом оно по этим сферам как бы спускается в постижение внутреннем. То есть оно сначала спускается в создание этих сфер, потом оно спускается в постижении уже по созданным уровням творения или же степеням творения. Но это опять же не по времени, как сначала Господь бегает, сначала строит, а потом поэтому спускается. Хотя в первом приближении это можно рассматривать в таком виде. Вот человек сначала строит дом с этажами, а потом спускается по лестницам. Вот он построил, а потом по лестницам спустился, внимательно осмотрел все. Зашел в первый зал, а потом, начиная подниматься вверх, в своем сознании строит отображение, но не всего дома, а только тех частностей, которые могут быть с собой согласованы согласно свободе воли. То есть запускается некий механизм свободы воли, который из всего, что было создано в последовательности нисходящей, для себя отбирает то, что оно хочет взять. Вот мы с вами на эту тему однажды уже говорили, там, кажется, в одной застольной беседе, что в каждом человеке в последовательности нисходящей существует избыточность. То есть он существует в божественном построении последовательности нисходящей в своей наиболее совершенной форме. Но в последовательности нисходящей он из этой избыточности выбирает и кроит, как сам хочет, что хочет. Это вот как, скажем, человеку привезли прекрасно пошитый костюм. А ему нужно идти, скажем, на дискотеку. Он думает, ну что я дурак в костюме идти на дискотеку. И начинает из нее косуху кроить себе, из галстука там какую-нибудь эту там браслетик на руку. Штаны там клёш пытается сделать, а шить не умеет, все получается сикось-накось, что-то там на живую нитку, и он в результате выходит в таком вот отребье, то, что изначально было вот этим вот костюмом. И в этом отребье есть следы, то есть элементы этого костюма. То есть в последовательности. И потом он, может, и будет жалеть, что он так все искромсал, а вернуть уже невозможно. Вот это четко надо понимать, что в последовательности нисходящей есть совершенная избыточность от того, что будет принято. Даже когда человек в последовательности восходящей вот, идет по хорошим стопам, например, люди древнейшей церкви, которые были возвышены до небесного состояния сознания, все равно вовсе не факт, что они восприняли полностью все, что было даровано Господом и в последовательности восходящей. Хотя, нисходящей вернее, хотя я думаю, что они, конечно, наиболее идеально сумели, наиболее полно смогли вот это вот последовательность своей восходящей взять то, что было даровано им Господом в последовательности нисходящей. И еще вот это вот всегда нужно понимать, что последовательность восходящая и последовательность нисходящая – это не разные уровни, ну, как бы какие-то существования. Это одно и то же существование и одна и та же, в общем-то, конструкция, только в разных направлениях ее восприятия. То есть нельзя сказать, что вот один человек – это последовательность нисходящая, а второй человек – это последовательность восходящая. Это один и тот же человек, но просто в разных модусах восприятия божественного в нем.
Еще был вопрос такой, вы сказали, что люди, которые без раскрытой духовной степени, как-то так, что они от ангелов заимствуют.
Пока они люди.
Да, да. А те, которые уже с духовной степенью, то от Господа. И вот не было понятно, разве не все от ангелов получают какие-то...
Нет, нет, вот вспомните вот эту фразу, что пока до падения человек управлялся общим порядком, а он начал управляться духами и ангелами только после своего падения. Именно потому, что не мог управляться, то есть он не может заимствовать из себя, вот человек падший, он не может заимствовать то, что в нем есть от Господа в степени духовной. И в степени небесной, индивидуально.
Ну, так он, значит, должен через ангела управляться.
Да.
Но вы и... говорите, что от Господа получает.
Не, но он получает от Господа и в том случае, и в том случае. Только в первом случае, если он заимствует из своих собственных степеней, он получает из своей собственной последовательности нисходящей. А если он заимствует от ангела, он получает от последовательности нисходящей, находящейся в ангеле. То есть из ангельской последовательности нисходящей. То есть его собственное ангельское, если он воспринимает это в собственное, и даже не собственное ангельское, потому что человек может быть и демонский, но воспринимать ангелом ангельское, которое его воздерживает в природной жизни от делания, оно не из его собственной последовательности нисходящей, но из той последовательности нисходящей, которая была осознанно воспринята ангелом в жизни, в мире. И сейчас ангел присоединяется к его памяти, и через эту память, эта память его возникла в его собственной последовательности нисходящей. Но духу ангел, это он использует не сам, а ангел использует принадлежности его памяти природной из своей ангельской степени, своей собственной последовательности нисходящей.
Стоп, разве вот эту нисходящую последовательность разве невозможно извратить? То есть человеку не нужно ее заимствовать?
Ее нельзя извратить, но ее нельзя... Вот человек должен ее заимствовать в последовательности восходящей. А если он не может заимствовать последовательности восходящей, то, соответственно, в самой последней природной степени не могут присутствовать проекции по соответствиям из этой последовательности, только в виде познания памяти, но не в действиях. Его действия должны исходить от ангела. Потому что действия из его собственной последовательности нисходящей, в его природной степени восприятия, обращаются в действия дьявольские. Вот там он отделен от Господа, и поэтому Господь не может им управлять непосредственно. И поэтому он управляет им опосредованно через присоединенного к его сознанию ангела. Вот демоны им управляют непосредственно. Но демоны – это самая низшая степень восприятия. Она даже ниже вот этой вот природно-духовной степени. Потому что демоны находятся почти в природной степени восприятия, но отделенно от природного. Вот в мире духовном человек современный видится, вот находящий, вот нижняя земля в мире духовном представительствует по соответствиям самую нижнюю природную степень восприятия человека. И вот когда человек видится из мира духовного, то он видится находящимся на этой нижней земле, в какой-нибудь пещере. А вокруг этой пещеры находятся ады, то есть пещеры, в которых находятся адские духи, которые на него постоянно наидствуют. Но из этой пещеры его можно еще извлечь, потому что эта пещера открыта кверху. Это как такой вот, ну, такой шахт. Оттуда ангелы могут заглядывать ему, веревку подавать. Вот Сведенборг описывал, что когда он проваливался вот во внешние похоти, то это выглядело так, словно он проваливался в яму, на вот эту нижнюю землю. И тогда ангелы ему как бы сверху спускали веревку, чтобы его оттуда вытащить. А адская пещера отличается от той пещеры, она на одном и том же уровне находится, но она сверху закрыта. Туда веревку спустить невозможно. Она открыта только вот в горизонтальной плоскости, откуда они могут наидствовать на того человека, к которому они присоединены.
А еще было такое уточнение, что чем выше ангелы, чем более духовные ангелы, тем они более самодостаточные, да, как индивидуально.
Тем отчетливее Господь дает им чувствовать свою как бы от него отделенность. То есть как самостоятельная личностность.
И получается, чем ниже, тем они более, как бы, более зависят от сообщества.
Менее ощущают, что они живут как бы от самих себя.
То есть, чтобы быть им целостной такой единицей, им нужно больше, ну, в большем количестве представлять эту единицу.
Но они себя гораздо лучше чувствуют, забиваясь в стаи.
То получается, это можно как экстраполировать на адские духи? Получается, там вообще, чем ниже ад, тем они...
Да, адские духи постоянно хотят себе, у них идея есть, что они самостоятельная личность, живущая сама от себя. Но эта идея не подтверждается постоянным внутренним ощущением этого. Им это приходится постоянно себя убеждать. Это вот, если посмотреть на современных подростков, они с одной стороны одержимы идеей как бы индивидуальности, а с другой стороны не могут не быть как все. Они очень зависимы от общих мод, от общих представлений. И хотят, вот они с одной стороны мучатся от того, что они не чувствуют, что они из себя что-то индивидуально представляют, их это страшно мучает. А с другой стороны, они совершенно не могут жить отдельно вот от всего общего этого потока своего времени и своего поколения. И поэтому они постоянно стремятся это доказать какими-то внешними действиями. Вот когда человек по-настоящему самодостаточен, ему не нужно постоянно себе доказывать, ну, окружающим доказывать и себе доказывать, что вот он ясно. А в этом смысле, кстати, интересно понаблюдать за американцами. Они же не заинтересованы постоянно всем доказывать, что они лучшие в мире. Зачем? Они это и так знают. Поэтому они очень благодушно относятся к окружающим, очень мягко и так далее. Но внутри пребывает четкое ощущение, что они самые лучшие в мире. А вот посмотрите на наш народ. Он постоянно озверяется, постоянно всем доказывает, что нет, мы лучшие в мире, придумывает для этого какие-то теории. И, не дай бог его задеть, он кинется тебе доказывать, там, морду бить, что нет, мы самые лучшие в мире. Это вот этот комплекс неполноценности, потому что он чувствует, что он не самый лучший в мире. И, в общем, понимает, что он не самый лучший. И чем он больше это понимает, тем больше ему хочется это любыми средствами доказать себе и окружающим, что нет, это неправда. Вот это вот вот разница между внутренним ощущением и внешней убежденностью. То есть внешний человек может быть убежден, что он самый лучший в мире, как многие, особенно вот русские так убеждены, что мы самые лучшие в мире, все. Но нет вот этого внутреннего чувства убежденности, что он самый лучший. А американцы, наоборот, они обладают вот этой внутренней убежденностью, что мы самые лучшие в мире. Поэтому они совершенно не испытывают необходимости доказывать очевидные вещи, даже когда им их отрицают. Они слушают, говорят, ну, там, поболтай, там, Емеля, твоя неделя. Как чушь человек несет, но зачем его разубеждать? И раз я и так знаю, что я там самый лучший. Вот это вот называется внутреннее ощущение. Причем это для этого не обязательно иметь какие-то основания. Для этого надо просто так чувствовать. Вот поэтому, когда человек вот в обществе ощущает себя самодостаточным, вот яркий пример, например, там какой-то, кто-то описывал датского миллионера, ну, даже миллиардера, в общем-то. И он ездит на каком-то форде таком заштатном, на котором все ездят. У него скромный домик. И его знакомство все равно, почему ты вот себе не купишь? А мне, говорит, не нужно.
Да, это я читал про основателя Икеи.
Да. Мне вполне хватает того, что... А вот посмотреть на наших новоришей, которые вышли из совков задрипанных, и которым постоянно нужно всем доказывать, что они из себя что-то представляют. И они закупают такие большие мерседесы, они как дети закупают футбольные клубы, они стараются построить себе побольше дворец. И все равно они вот как вот как-то голодные ходят, постоянно вот чувствуют свою вот эту некую ущербность. У них нет ощущения того, вот этой вот внутренней самодостаточности.
Самооценка, как и люди с завышенной самооценкой, получается, пытаются, ну, их это нервирует, да?
Ну да.
То есть человек, который в равновесии находится, ему не нужно доказывать, что он самый умный или там самый глупый. Получается так.
Ну,
если человека выходит, что такого нестабильного, например, скорее с заниженной самооценкой будет задевать, что ему делают замечания, да? Чем вот человека, который вот наоборот самооценка завышена. Вот
и
кого задевает?
А вот задевает тех, кто не находится в стабильности. Ну, вот я читал, был такой Чармс, епископ. У него есть очень интересная книга «Размышления над писаниями». Ну, над латинской, ну, не латинского употребляет, но имеет в виду. И вот там есть такая фраза, что вот если вас в чем-то обвиняют, вы не должны там возмущаться, бегать, вы должны сесть, спокойно рассмотреть, справедливы ли эти обвинения, не заинтересованы. Если вы увидите, что они справедливы, вы должны приложить все усилия для того, чтобы в себе это исправить. Если окажется, что обвинения несправедливы, вам ничего не надо доказывать, вы должны просто их игнорировать как какую-то ерунду незначительную. Вот это вот, когда человек, то есть люди вот с таким как бы воспаленным эго, они очень зависят от мнения окружающих. Для них мнение окружающих это все. И поэтому они не стремятся быть чем-то, они стремятся доказать всем, что они уже есть это что-то. Плюс ко всему это их избавляет от необходимости этим чем-то становиться. Потому что, как один смеялся, юморист, что написали «Мы самые лучшие в мире», повесили на стенку, с ним под плакатом уже ничего не делаем. А что делать, если мы и так самые лучшие в мире? Вот когда человек, ну, вот я человек сделал себя, да, вот он вырос, он получил профессию, он с этой профессией продвинулся по должности, он знает свой уровень, Он объективно его оценивает. И ему не нужно постоянно думать, что он, ну, кто он, зачем он. Он знает, что я вот такой. И он знает, почему я такой. У меня есть образование, у меня есть опыт, у меня есть должность. Тут уволят, пойду найду другое место. Потому что у меня есть профессия, я могу работать и на том месте, и на другом. Особенно если он знает, что вокруг нормальная система, где нужны специалисты, профессионалы, то он по этому поводу и не страдает. Он уже ищет только как бы самореализоваться, исходя из своего опыта, из своего образования, из своих возможностей. А когда у человека ни опыта, ни знаний, но очень хочется что-то из себя представлять, особенно в то он ищет, вот, он постоянно волнуется, кем же я был. У него нет вот этого вот внутреннего ощущения, даже если он попал на какую-то хорошую должность, он постоянно боится, что а вдруг что-то произойдет, а вдруг меня выкинут, а что я буду делать. Вот эта вот беда наших вот этих вот, ну, управителей в нашей системе. Они, во-первых, часто находятся на должности, которые они не соответствуют квалификационно, а во-вторых, вся система квалификационно не ищет профессионалов. Там все решают связи, там какую-нибудь родственность, там кому-то что-то подлезало и так далее. И поэтому они постоянно в себе не уверены, они поэтому обозлены на окружающих, и они агрессивно отстаивают свое право занимать это место. И очень болезненно воспринимают критику, естественно. Потому что для них критика это как бы угрожает их благополучию. Они никогда не будут думать, есть в этой критике что-то справедливое или нет. Потому что они изначально не собираются становиться лучше. А они вот как вошь в кожух вцепились в свое место, и они собираются за него держаться в любыми возможными доступными внешними средствами. И желательно продвигаться еще дальше. И поэтому они очень четко понимают, что если их с этого места выкинут, то они дальше уже никуда не смогут лезть и нигде себя не найдут. Поэтому такая, ну, очень острая реакция на критику. Потому что для них любая критика – это не повод к самосовершенствованию, а угроза их благополучия.
Отца внутренне формируется и внешнее от матери, да? Так вот, каким образом, ведь все-таки так Господь старается нейтрализовать это зло по наследству, или оно просто так транзитом все время идет? И как человеку выявить это в таком случае, чтобы от этого избавиться? Потому что если так вот рассуждая логически, это все-таки хорошая заноза. Вот что делать с этим злом по наследству? Как его выделить каким-то образом? Или что тебе поможет это почувствовать, что это зло по наследству? Потому что человеку-то как-то, ну, может быть, не очень-то и дано определить, что добро и что зло. То есть от отца идущее добро и зло какое. Ну, я говорю о человеческих каких-то вещах, да? И от матери, которая тоже добро и зло внешнее. Вот от отца внутреннее, от матери внешнее, по-моему, проще, будем говорить, ну, не то, что там препарировать, а проще определить, что есть добро, что есть зло. Потому что вот когда оно внешнее, а внутреннее, как выявить это все? Вот, или оно все идет и идет поколениями, и вот в таком случае возникает такой вопрос, какие же зла тогда считаются наследственными? Потому что, ну, в Библии сказано, что, в общем-то, сын не отвечает за отца. Это говорится о внутреннем или это о внешнем говорится?
Вот как раз на этой теме было посвящено прошлое занятие. Вот вкратце, есть такая цитата в латинской, о небе и об аде, что всю собственную жизнь нынешний человек заимствует от злых духов. Добрые духи только его от этого зла, ну, как бы отодвигают. Но то есть, и дальше есть такая цитата, что зло, оно усиливается с каждым поколением. Вот когда пало, то оно усиливается.
По наследству.
Да, по наследству. Вот если родители прошли частичное возрождение, то тогда в этот поток зла может вкладываться и доброе, но это будет только доброе природное.
Внешне.
Духовное доброе не передаю. Именно поэтому было возможно падение людей древнейшей церкви. Потому что когда их родители возродились до небесных состояний, они им передавали доброе небесное природное, но не собственно небесное духовное. Поэтому их детки возгордились. Они решили, что они добрые сами по себе. Они видели, что они действительно природно добрые. Причем максимально добрые. Они были гораздо более природно добрыми, чем все окружающие их народы. И вот тут они решили, вот это доброе природное, оно должно было наполняться небесным по собственному выбору. То есть не по собственному выбору, должны были отдаваться Господу, чтобы он формы природной небесной наполнял духовно небесным. А они вместо этого захотели жить только вот этими формами добрыми природными, не без наполнения постоянного их от Господа. А как только они перестали наполняться добрым от Господа, святое место пусто не бывает, оно начало наполняться до от адских духов. И
как происходит присвоение, вы говорите, человеческое, оно сразу становится.
Да, да, да.
То есть как только начинает думаться, что это мое собственное, оно перестает быть уже добрым. Да?
Но современный человек, он по наследству, если и получает какое-то доброе, то только доброе самое внешне природное. А это даже, в общем-то, хуже, потому что когда человек получает только злое, он видит, что он, так сказать, тварь. И ему легче сообразить, что надо что-то менять. А когда он видит, что он добрый, то он природно в чем-то, то он думает, что ему меняться особо и не надо, а что, я и так хороший. Вот есть такая фраза в латинском слове: в возрождении нуждаются и природно злые, и природно добрые. Просто они возрождаются разными путями. А возрождать надо и тех, и других. Ну что, если нет вопросов, давайте тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.